Сегодня у нас 30 марта 2009 года. Мы с вами сегодня рассмотрим труд святителя Игнатия Брянчанинова «Бог – помощник человека в скорбях». Вот мы с вами все подвергаемся скорбям. Ну вот, сегодня у нас с вами последнее занятие в этом учебном году. И встречаемся мы с вами в первый понедельник октября. А до этого времени, чтобы нам с вами укрепиться в скорбях, вот обратимся к святителю Игнатию Брянчанинову, как он рассматривает этот вопрос. Святой апостол Петр, увидев однажды Господа, шествующего по волнующемуся морю, и спросил у него повеление прийти к нему по водам. Получив повеление от всемогущего Господа, Петр высадился из лодки и пошел по водам, которые как бы отвердели под ногами его. Ну вот, уже, как надо поверить, чтобы перекинуть ногу через борт лодки и наступить на воду? Знаешь, там толще, мало того, шторм, ветер. Вот Петр, он сам по себе был он такой он горячий, он был пожилой, но он такой, так любил Бога. Так готов был броситься на помощь. Помним, он, когда Христа арестовали, он достал меч и отсек ухо родного из рабов. Доколе Петр верил повелению Господа, доколе имел в виду это повеление, дотоле шел он по влажной стихии, как по суше. Вот пока вера была внутри, пока шел. Но ветер был очень сильный, и волны поднимались высоко. Петр обратил внимание на это, допустил в себя страх, который при поверхностном взгляде можно было бы назвать естественным и основательным, и начал утопать. То есть пока верил, шел. Как только страх, так и потопление. Это у нас с вами постоянно. Когда мы идем по жизни и верим, все благополучно. Как только начинается страх, начинаем утопать. Мало того, обрати внимание, ведь он не волнения испугался, а ветра. Вот рассудим, от ветра кто-нибудь умирал? Нет. А вот под ногами была многометровая толща воды. Вот утонуть дважды два, особенно в шторм. И ведь он не толще воды боялся, он боялся ветра. У нас некоторые, когда согрешают, согрешают по причине, боятся, как бы их безбожники не оскорбили, как бы не сказали, на кого ты стала похожа, как старуха опустилась. Вот боятся, боятся вот от того, чего еще человек не умирал, от этого не умрешь. И совершают грех, от которого смерть, настоящая вечная смерть. Вот еще раз обратим внимание, что нас неоднократно бес будет запугивать здесь тем, от чего не погибнешь. Вот от того, что скоромное не ешь в пост, не умрешь. Еще никто не умирал от каши и хлеба. Никто. Но бес начинает запугивать. Похудеешь, сейчас ослабнешь, работать не сможешь. И человек начинает грешить, начинает утопать. Забывая, что нарушение поста 69-м правилом, человек отлучает себя от церкви полностью. Вот такая у нас с вами беда. Тогда он возопил Господу: «Господи, спаси меня!» Господь простер руку к нему, избавил его от потопления, сказав: «Маловерие, почто усомнился еси?» Все мы ходим по зыбким волнам житейского моря, колеблемого, возмущающего различными превратностями. Все мы ходим по волнам житейского моря, идем по ним, к вратам смерти, на суд Божий. Все идем, все по морю житейскому. И оно редко у нас бывает штилевым. Вот редко можно вспомнить, что в жизни был полный штиль, тишина и покой. Такое бывает настолько редко. Постоянно у нас бури, постоянно волнение. И вот мы идем куда? Идем на суд. Вот там смерти идем, по этому морю. Мы с вами, к сожалению, не видим вот этой конечной цели нашей жизни. Ну вот не стоит у нас перед глазами врата смерти. Ну вот не видим, мы закрыли глаза и идем. Не видим, что там врата смерти. У каждого, у каждого. Какая неверная стихия под ногами нашими. Мы не можем знать, что случится с нами через кратчайшее время. На самом деле, кто может сказать, что доживет сегодня до вечера? Кто может сказать, что сейчас пойдет и наркоманы не пробьют голову? Самые сильные превращения в жизни нашей совершаются неожиданно, а внезапно. Видим, на что указывает святитель? Самые сильные превращения в нашей жизни совершаются неожиданно, внезапно. Ну вот, идешь на работу, ничего не ожидаешь. Приходишь, и вдруг тебе говорят, вы знаете, мы оценили ваши труды, мы вас повышаем, сейчас будете занимать должность начальника отдела. Да? Вот. И говорят, значит, вот вы знаете, мы оценили, теперь вы повышение получите в окладе, мы вам еще премию выпишем. То есть, не ждал, не предполагал, и вдруг раз, неожиданно. Ни одна смерть подкрадывается как тать, то есть, как вор. Но подкрадываются так почти все напасти. То есть, неожиданно, вот как смерть наступает неожиданно, так и все напасти неожиданно. Вот так все хорошо идет, зарплата есть, трудишься, дома все хорошо, идешь с благодушным настроением, заходишь на работу, тебе вручают конверт и говорят, простите, мы вас сократили. Хоть стой, хоть падай. Да? То есть, неожиданно. Кстати, большинство так и получает, вдруг неожиданно. Говорят, вы знаете, все, простите, мы с вами расстаемся. Или говорят, все, наша фирма потерпела крах. То есть, неожиданно. Идешь на исповедь, а тебе раз и пятимью. Неожиданно. Наветуется, обревается море сильными ветрами, восстающими с разных сторон по неведомой причине. То есть, один у нас ветер дует, то другой. И непонятно, почему дунул то справа, то слева. И жизнь наша подвержена многообразным нападениям от лукавых духов и водимых им человеком. Видим, как святитель говорит, мы многообразным, то есть различными образами, на нас нападают и злые духи, но злые духи, помним, они чаще внутри нас действуют через помыслы, чувства и так далее. И через водимых им человеков. То есть и через тех людей, которые находятся во власти бесов, которых бесы водят, и Господь попускает, и они на нас нападают словом, делом, чем угодно, помышлением. Да? Подвергается многообразным напастям по неожиданным случаям, по какому-то загадочному стечению обстоятельств. Действительно, не думал, не предполагал, но непонятно, почему так случилось. Почему человек, которому верил, о котором заботился, которому благие дела делал, вдруг он раз на тебя кляузу оболгал, обсплетничал, и все, что знал о тебе сокровенного, всем рассказал, всем. Всем рассказал. Вот ему доверяли, его любили, а на тебе. Да, заплатил. И непонятно. Ну, понятно, что непонятно для человека, который слепой, да, духовно слепой, который зрячий, так он тут же сразу скажет, что он рассказал про меня все, потому что эта ошибка хотел сокрыть. Я в этом не каялся. А людям лицемерно представлял порядочным себя. А тут он всю правду про меня сказали, чтобы все знали, кто я есть такой на самом деле. Ведь на страшном суде все увидят каждый наш нераскаянный грех. Вот человек разумный, он говорит, мне еще на лбу надо писать, чтобы все видели, кто я есть на самом деле. И то, что про меня рассказали, справедливо. Я еще не то творил. Знали бы что, я же не все еще ей рассказывала. Да? Говорит, я еще вот то и то не рассказала про себя. А вот я, знаете, я еще и вот это делала, и то делала. И когда мы, кстати, если вот так нам говорят, что ты знаешь, она про тебя сказала то и то, мы помним, что это наш благодетель. Мы говорим, что да, правильно сказала, я еще и еще вот это делала, и больше делала. Да? И мы таким образом обезоруживаем. Обезоружим тех, кто злорадствует, сплетников. Да, было, ну что? Да, покаялась, все, теперь уже нету. А человек, который не понимает, что происходит, что Господь попустил, сразу говорит, Господи, если бы ты не попустил, это разве она про меня все это разнесла по белому свету? Нет. Ты это попустил, ты этого хочешь, и я этого хочу. Это мне ко спасению, чтобы я не тщеславился тут и помнил, что надо каяться и исправляться. Если бы покаялся в этом, так никто бы про это не знал. Господь бы сокрыл. А раз не каялся, еще и похвалялся. Перед подружкой вот и нахвалился. Святитель говорит, невозможно предвидеть и предузнать, что придумает злоба. То есть невозможно предугадать, что злоба придумает. Что послужит поводом и средством к напасти. Откуда возникнет искушение? То есть предугадать невозможно, откуда придет напасть, откуда придет искушение. Вот если мы это помним, что невозможно предугадать, тогда у нас нет отчаяния. Тогда мы не убиваемся и говорим, ну как же так, надо было тут, надо было так. Да как же можно что-то сделать, если не знаешь, откуда придет. Помним, в народе говорят, знал бы, где упасть, так солому подстелил бы. Все знаем. Все знаем. Но как только у нас это случается, мы забываем, что солому подстелить нельзя, потому что не знаешь, где упадешь. А раз не знаешь, где солому, что отчаиваться? Ну да, ну случилось. А мы начинаем отчаиваться из-за того, что вот могли бы сделать и не сделали. Вот могло бы промолчать, нет, сказала. Сказала, а тут все стало известно. Да? Ну вот. То есть не могла предугадать, что станет известным. И так далее. По большей части, не предупредить, не отвратить их невозможно. Еще раз, по большей части, искушение и напасти предотвратить невозможно. То есть, если Господь их попустил, непременно мы должны их пережить. Помним, как горькое лекарство на больную грехом душу. То есть, Господь нам как врачевание попускает. Как испытание, ну это святым, а нам как лекарство. То есть отвратить невозможно по большей части. И другое море, море невидимое, под мысленными стопами нашими. То есть одно, видим, море житейское, это наше с вами окружение. Это какие-то в жизни случайности, то есть случаи, события в жизни. Дальше окружающие. Нас люди, через которых приходят искушения и скорби. Но есть еще невидимое море. Море – наше сердце, в котором совмещаются многоразличные ощущения. Но вот если мы обратим внимание, то обнаружим, что у нас в море постоянно в сердце плещут волны. Одна волна другую сменяет. Одно чувство сменяется другим. Это чувство третьим. Это четвертым. В зависимости от того, куда устремляются наши помыслы, у нас с вами меняются и чувства в сердце. И постоянно волнуется. И зачастую у людей, ну вот можно было бы там навести штилевую погоду, то есть там они не волновались. Но поскольку мы не понимаем, что там море, и что там колеблется, и что его можно утишить, то постоянно начинаем в этом море испытывать всевозможные неприятные состояния. У падшего человека ощущения заражены грехом, и потому по большей части действует неправильно. Видим, на что святитель указывает, что у нас с вами, у грехопадших, чувства заражены грехом. На самом деле, то это страстные чувства, то это чувства и зависти, и ревности, и корысти, и самолюбия, и саможаления. Вот саможаление – это, пожалуй, самые распространенные чувства, особенно на исповеди. Там редко можно увидеть слезы покаяния, в основном слезы саможаления. Бедные, несчастные, меня обидели, оскорбили и так далее. Неправильное действие, болезнущее грехом, ощущение бывает наиболее пристрастным, часто страстным. Видим, ощущение, святитель указывает, бывает, ну, чаще пристрастные и часто бывают страстными. Разница пристрастные и страстные. Когда душевный недуг действует умеренно, то есть если у нас вот это чувство недоброе, нехорошее, действует умеренно, тогда ощущение запечатляется умеренной неправильностью, называемым пристрастием. Итак, пристрастие – это умеренная неправильность в сердце, вот этих ощущений. Умеренная неправильность. Видим, святитель даже не говорит, что, скажем, греховная неправильность. Но вот где мы можем, скажем, обнаружить вот такое пристрастие, то есть умеренную неправильность? Ну, вот, скажем, если человек говорит, ну вот я не могу жить без сладостей. Ну, вообще, сладость это есть. Не грех, правильно, да? Ну, если в пост то только наслаждаешься, тогда грех. Мы детям поэтому в первую очередь не даем лакомства в пост, да, чтобы они постились. Так вот, не грех употреблять сладости. Но если человек уже без них жить не может, понятно, что у него пристрастие. Некоторые так и говорят, не могу, мне хоть что-нибудь, хоть халвы кусок, хоть конфету, хоть что-нибудь, но надо, чтобы было. То есть чай просто с сахаром и с хлебом уже не устраивает. Человек уже имеет пристрастие, то есть умеренная неправильность. Это неправильно. У человека правильное отношение должно быть. Есть сладость, есть, нет, ну и не надо. Вот это правильно. Точно так же, скажем, если человек говорит, я без кофе жить не могу. Все. Есть кофе – хорошо, нет – не надо. А если человек чувствует, что он без кофе жить не может, все, уже пристрастие. Когда же недуг действует во всем развитии своем, тогда ощущение превращается в страсти. То есть, если греховный недуг в человеке развит в полной своей мощности, то это страсть. То есть ощущения становятся страстными. Кстати, как только речь о страстных ощущениях, подавляющего большинства сразу ассоциация с блудной страстью. То есть только в этом, как правило, страсть и видят. Вот, говорит, она испытывает страсть, или он испытывает страсть, ну, знаешь, все. Как будто других страстей вообще не существует. Лишены надежды спасения и те православные христиане, которые стяжали греховные страсти и посредством их вступили в общение с сатаною, расторгнув общение с Богом. Видим, какие страшные слова. Лишены надежды спасения те, у которых страсти греховные, греховные страсти, стали превосходствующими. И теперь видим, как только у человека страсти стали господствующими, греховными, то через эти страсти человек разрывает всякий союз с Богом и заключает общение с сатаной. Как страшно, когда человек заключает союз с сатаной через страсть. Но самое сейчас распространенное это у женщин краска, брюки и короткие юбки. Уже юбку одела, уже все, уже мужскую одежду не носит. Но опять, какую? А некоторые говорят, ну, она же у меня ниже колена. Ну, хорошо, ниже колена. А что? А икры можно показывать мужчинам? То есть человек настолько потерял совесть, что не считает бессовестным показывать икры. Потом покажут, как эти икры разглядывали, как занимались блудом в помыслах, так за эти икры и подвесят над костром на том свете. Ведь как страшно, когда человек соблазняет. Господь сказал, лучше бы сразу жертв на шее и в море утопили. А говорит, я никого не соблазняю. А зачем показываешь? Ну вот, кому мы показываем свои икры? А сестры? Некоторым под 60, а они туда же. Да говорит, на меня уже никто не смотрит. Смотрят, смотрят и покажут, кто смотрел. Такой же 60-летний или 70-летний. И любовался. И был дом в помыслах занимался. Спрашивается, можешь прикрыть икры? Ну что тяжело? Ну как, батюшка, да вы что? Я же буду как, ну как старуха, понятно? В длинной юбке. Ну куда? Еще раз. Некоторые говорят, ну как же, красивые ноги. Некрасивые, соблазнительные. У нас много красивых мест, которые, если мы выставим на показ, то нам не поздоровится. Вот сестренки, родные, миленькие, кому показываем икры? И для чего? Я уж не говорю там у тех, которые вместо юбки набедренная повязка. И видим, как только мы, это уже страсть, носить юбку короткой длины, это страсть. Не может человек в другую юбку одеть. Не может, не хочет. Страсть. Он уже не себе, он говорит, я не могу. Он говорит, я не могу. Раз не могу, значит, полная зависимость, раб связанный, не может, без связал. То есть человек разорвал союз с Богом, заключил союз с сатаной. И ходит обольстительница. И чего только не приходилось выслушивать в защиту греха. Что только не говорили, каких только доводов не приводили. Страсти – суть греховные навыки души, обратившиеся от долгого времени и частого упражнения в грехе как бы в природные качества. Видим, еще раз запомним, что такое страсть. Это навык греховный. Вот привыкли. От долгого времени и частого упражнения. Вот долгое время и часто упражнялись в этом грехе. Раз накрасилась, два накрасилась, уже больше все. Без краски себя не представляет. Поупражнялась в этом. Все. И стало как бы природные качества. Все. Страсть. И так с любым грехом. Как рюмка, вторая, поупражнялись. Все, алкоголизм. Страсть. Не может без рюмки. Раз посплетничала, два посплетничала, уже язык не держится, навыкла. Как только встретилась с подругой, так и все, всем кости, всем промоем, всем. От священника и до последней соседки. Итак, таковы чревообъедение, страсть, пьянство, сладострастие, Еще раз хочу напомнить, что такое сладострастие. Потому что некоторые приходят на исповедь и говорят: каюсь в сладострастии, не могу жить без сладкого. То есть люблю я мороженое, там прочее, торты, не могу жить без этого. Значит, помним, что такое сладострастие. Это когда человек услаждается страстью любой. Сладострастие. Он ее, может, делом не делает, но услаждается в сердце своем в помыслах. Это есть сладострастие. Рассеянная жизнь, сопряженная с забвением Бога. Это тоже страсть. Памятозлобие, вот тут мы сильны. Значит, и мало кто видит себя злопамятным, да? Я, говорит, обижаюсь. Так это и есть злопамятство. Жестокость, сребролюбие, скупость, уныние, ленность. Некоторые ленность и за грех-то не считают. А через нее столько грехов, через ленность. Лицемерие, лживость, воровство, тщеславие, гордость и тому подобное. То есть, сейчас видится самая большая губительная страсть – это зрелище. Зрелище по телевизору и в интернете зрелищ сколько хочешь. Еще раз, одни интернет открывают, находят православную библиотеку, и там пребывают в этой библиотеке, а другие – порнографию, фильмы безобразные, игры, все, что хочешь. То есть полный набор. Это страсть. Вот как только туда влез – так человек разрушил союз с Богом и заключил союз с сатаной. Все. Зрелище. Все. Каждая из этих страстей, обратившись в характер человека и как бы в правила его жизни, соделает его неспособным к духовному наслаждению на земле и на небе. Хотя бы человек и не впадал в смертный грех. Вот какое нам с вами серьезное предупреждение. Если человек впал в страсть и не борется с ней, она стала характером, но какой-то постоянно ворчит. Ну, все время ворчит. То есть вот постоянное недовольство. Недовольство коллегами, недовольство в храме, потому что не там стали, не тут. Что-то помешали, кто-то вперед влез на исповедь и так далее. Недовольство домашними. И вот человек ходит все время недовольство. Он себе отравляет жизнь и окружающим. И такой человек, который постоянно пребывает в страсти, он не способен к наслаждению. Он не может ни на земле, ни тем более на небе. Он не способен к наслаждению. Еще раз, человек, который не борется со страстями, который пребывает постоянно хотя бы в одной страсти какой-то, неискорененной, он не может здесь радоваться. Понятно, что эта страсть ему отравляет все. Не будет радости в этой жизни. Скажем, ходит и постоянно унывает. Ну, какая же тут радость? Или постоянно кому-то завидует. Или постоянно всем недовольна. Страсть требует тщательного врачевания, покаяния и искоренения противоположной добродетелю. Еще раз, тщательное покаяние пришло, то есть решимость полная, все, убивать будут, больше это делать не буду. Все, отныне решимость такая и искоренить противоположной добродетелю. Понятно, был жадный, начал проявлять поступки щедрые. Был недоволен, теперь всем доволен. Все, слава тебе, Господи, все делают все хорошо, а мне это ко спасению. Вот. То есть, противоположный добродетелю, иначе не искоренить, возненавидеть грех и заменить добродетелю. Страсть не всегда выражается делом. Она может тайно жить в сердце человека, обладая его чувствованиями и помышлениями. Видим, еще раз свидетель нас приводит к той же мысли, что не всегда делом страсть молча может жить в человеке. Но даже зависть. Человек ходит и молча завидует. Страсть познается из того, когда человек не перестает воображать грех и услаждаться мечтанием его. Ну-ка, теперь прикинем, был ли когда-нибудь день, чтобы у нас в уме не возникло какое-нибудь воображение чего-нибудь, мечтание, представление, чтобы мы этим не услаждались. Но достаточно в пост начать вспоминать скоромную пищу, и уже достаточно. То есть, я уж не говорю про блудные мечтания, воображение, представления. И вот одни с этими борются, а другие в этом купаются, они этим услаждаются. Когда плененный им, он уже не в силах противиться увлекающей силе греховных помышлений и картин. Помышления, картины, которые рисует нам бес в разуме, которые своей непотребной сладостью поглощают всю его мудрость и крепость. Видим, как страшно, когда человек услаждается непотребными картинами, мечтаниями, воображениями, он всю мудрость теряет и крепость. Все, это расслабленный, это немощный, он ни с чем бороться не может, ни с чем. Достаточно только в уме воображать, представлять и услаждаться. Но ведь зачастую, что враг делает? Он или начинает воспоминания греховные приводить на ум, и человек увлекается и начинает вспоминать и пребывать в этих... либо начинает рисовать несбывшиеся представления, мечтания, воображения. Достаточно кому-то, на кого-то посмотреть и улыбнуться, и все, и враг уже тут нарисует всякие картины. Все, что хочешь. Страсть не перестает совершать грех в мечтании и сердечном чувстве, через что поддерживает свое общение с темными духами и свою подчиненность им, а потому и свою вечную погибель. Видим, страстный в мечтании, что делает? Поддерживает общение с темными духами. Запомнит для себя на всю жизнь, что мечтания, они не нейтральные. Они не какие-то сами по себе. Нет, это общение с темными духами. Мечтания, воображение, представление – это с ними общение. То есть, насколько это небезопасно? Поведал о вам Евстрафий. Пошел я в скит к Авве Иоанну, с которым был знаком. Он постриг меня в монашество. Имел блаженные, кроме меня, еще двух учеников. Все, видя меня особенно усердным к церкви, отдавали мне почтение. Провел я в ските около 5 месяцев и начал очень беспокоить меня блудный бес, принося воспоминания не только о моей жене, но и о рабынях, которых я имел в своем доме. Вот начались мечтания. Человек находится в скиту, мало того, подвижник, а вот начались воспоминания. Не было мне отдыха от брани ни на час, на самом деле, и днем, и ночью устроит. На святого старца я смотрел, как на дьявола. И его святые слова казались мне уязвляющими меня стрелами. Когда я стоял в церкви на бдении, то не мог открыть глаз от сна, овладевшего мной так, что не один раз я приходил в отчаяние. Ну, это как у нас на занятиях. Сидим, а глаза хоть спички вставляй. Да? Ну, вот. А уж не говорю на богослужение. Борол меня и бес чревообедения. Итак, видим, вот этот сон, это бес нагоняет. Как только занятие кончится, мгновенно, куда сон девался? Как только служба закончилась, куда сон девался? Мало того, когда что-то серьезное, он клонит. Если бы анекдоты здесь рассказывали, никто бы не спал. Борол меня без чревообидения, борол до того, что я часто крал остатки хлеба и ел и пил тайно. Вот это тайное едение, помним, это не только когда человек тайно ест, но еще раз хочу напомнить, это еда в неурочное время. То есть вот эти куски, булки, все что хочешь, что мы берем между завтраком, обедом, ужином, и обедом и ужином и так далее. Вот это все, что мы перехватываем, это тайное едение, это вражье. То есть сел, покушал и все, и ждем назначенного часа ужина. Поужинали, все. А мы же с вами между завтраком и ужином, а потом удивляются наши дамы, почему уже не 48 размер. Да? Потому что, когда посчитали, что сколько съедает этих булочек между завтраком и обедом, оказалось гора целая. Оказалось больше, чем за завтраком, обедом, ужином вместе взятые. Что говорить много? «Помышления мои расположили меня выйти и бежать из Кита, направиться на восток, поселиться в таком городе, в котором никто меня не знал, и там предаться любодеянию или жениться». А видите, какие фантазии нарисовал? Ты, говорит, беги в другой город, там тебя никто не знает, как будто Бог не знает. И там занимайся блудом сколько угодно. Люди не знают, людей боимся. Мы все так, все. Что про меня люди скажут? А что Бог скажет? Вот это нас не волнует. Главное, что люди про меня скажут. Старец, видя перемен в моем лице, ежедневно увещевал меня. Сын мой, лукавые помыслы нападают на тебя и смущают твою душу, а ты не исповедуешь их мне. Вот лекарство. Покаяться в этих помыслах. Но я отвечал: отец, у меня нет никаких помыслов, но я размышляю о своих грехах и скорблю о них. Обуреваемый такими скверными и лукавыми помышлениями, я провел 15 месяцев. Однажды перед воскресным днем увидел я во сне, что нахожусь в Александрии. Прихожу поклониться святому апостолу евангелисту Марку. Внезапно встретило меня множество эфиопов. Они схватили меня и, окружив, разделились как бы на два лика. Приносили черную змею, связали ею мои руки, а другую змею свернули в кольцо и возложили мне на шею. Еще одну змею положили мне на плечи, и они прицепились к моим ушам, и змеёю припоясали меня по моим чреслам. Страшно. На том свете еще хуже тем, кто попадает. Воочию видели, как змеи. Одна вцепилась в губы блудницы, а другая в обе груди. И ничего не может сделать. И стоит. То есть это видели воочию те, кто там были. Значит, еще раз. Как страшно. Мы не думаем, мы так легкомысленно живем. Думаю, что так, как гуся вода сойдет. Потом привели женщин и эфиоплянок, которых я имел некогда в моем доме. И они начали меня целовать и плевать мне в лицо. Нестерпим был для меня их смрад. Змеи начали кусать мои ноги, лицо и глаза. А эфиопы, стоящие вокруг меня, отвратили мои уста и влагали вниз огненной ложкой нечто, говоря: ешь и насытися. Также они принесли чашу, говоря: подайте вина и воды и напоите его. И напоили они меня горящей смолой, смешанной с серой. После этого они начали меня бить огненными жезлами, говоря: отведем его в город Эдес и надругаемся над ним там. Находясь в таком бедствии, я увидел двух светоносных мужей красоты неисповедимой. Они выходили из церкви святого Марка. Эфиопы, увидев их, убежали, а я начал взывать к ним: помилуйте меня. Они спросили: что случилось с тобой? Я шел в церковь поклониться и попал на разбойников. Видите, что они со мной сделали. Один из светоносных людей сказал мне на это: и хорошо сделали, с тобой следует поступить еще хуже. Но никто не может разрешить тебя от этих уз, кроме Авы Иоанна, с которым ты живешь и от которого ты отлучен своим неверием». Видим, на что указывает. Никто, кроме того, у кого мы исповедуемся, не может нас освободить от худых помыслов, от худых чувств. Поэтому какой смысл их рассказывать подругам, друзьям, знакомым? Какой смысл? Надо идти на исповедь и там очищаться от этого. Затем светоносные мужи оставили меня и ушли, а я начал вопиять к ним: «Заклинаю вас, единосущной Троицей, помилуйте меня!» Когда я кричал так, пришли братья и разбудили меня. Я был облит слезами. Встав, я поспешил к преподобному старцу, припал к его святым ногам и рассказал ему по порядку все виденное мною. Старец сказал мне: «Эфиопы – суть бесы, змеи – скверные помыслы, которых ты не исповедуешь мне. Вот эти змеи, которые обвители и грызут. Грызут нас, когда мы не исповедуем. Огненная змея – брань беса блудного. Жены эфиоплянки – суть помышления, лукавые, обольщающие и вместе с тем губящие тебя. Снедающая тебя змея есть злоречие. Огненная лжица, отвержающая твои уста, суть бесы осуждения». Как страшно. «Чаша, которой напоили тебя, есть твое душевное расположение, происшедшее от принятых лукавых помыслов и от то отвращение, которое ты ощутил ко мне и к братье». Вот эта чаша серой, смолой кипящей. «Смолой и серой означают тот хлеб и вода, которые ты ел и пил украдкой тайно. Знай, сын мой, что добродетели, которые ты совершал в мире, смешаны были с возношением и гордостью. Твои бдения, твое пощение, твое неупустительное хождение в церковь, милостыни, которые ты раздавал, все это делалось под влиянием похвалы человеческой». У нас многие, кстати, прихожанки, но буквально каждый день ходят в храм. Но хоть бы чуть-чуть приложили усилия изменить свое внутреннее состояние. Ведь с чем приходят, с тем и уходят. Как сплетничали, так и сплетничают. Как ненавидели друг дружку, так и ненавидят. Как осуждали, так и осуждают. Но ходят туда, я в храм хожу. Все видят, я в храм хожу. По этой причине и дьявол тогда не хотел нападать на тебя, то есть по причине гордости. Ныне же, увидев, что ты вооружился на него, и он восстал на тебя, на будущее время увещеваю тебя. Сын мой, когда ощутишь в себе смущение, бурю лукавых помыслов, скажи об этом мне, отцу твоему или братьям, которые живут с тобой, и уповай на Бога, чтобы помог тебе, как помог многим». Вот лекарство, вот спасение. Сделав мне это наставление, старец отпустил меня в свою келью. С этого времени я начал открывать свои помышления и уже пребывал в покое. Тогда только осеняет человека надежда спасения, когда он увидит себя в невиденной брани постоянным победителем. Вот еще раз, когда мы начинаем получать надежду о том, что спасемся, святитель указывает, что только тогда, когда мы в этой брани видим себя победителями. Непорочность, достойная рая, является поистребление из сердца страстей. Вот с чем непременно мы должны неустанно воевать. Единый Святый Дух может вполне очистить человека от страстей и возвратить ему власть над собою, похищенную дьяволом. Не имеет власть над собой тот, кто пребывает хоть в одной страсти. тогда он во власти беса. Все, нет, он сам себе не хозяин, раб. Помним, каждый творящий грех есть раб греха, сказано. Раб греха, все. Хочешь быть свободным, искорени. В состоянии бесстрастия человек достигает чистой любви, и мысль его начинает постоянно пребывать при Боге и в Боге. Душа, ощутив осенение духа, увидев себя победительницей греховных помыслов и мечтаний, начинает ощущать неизъяснимую радость спасения. На самом деле, вот кто переживал это состояние, когда удалось избавиться от страсти раз и навсегда, какая внутри радость, победа наша взяла. Такая радость внутри, вот ее ничем не передать. Это не та радость, которую мы испытываем, когда получаем какую-то физическую вещь. Приобрели что-то или съели что-то вкусное и так далее. Эта радость не имеет никакого сходства с обыкновенной человеческой радостью, которая рождается от тщеславия. Нас похвалили, порадовались мы. Составляется самодовольством, когда человек льстит саму себе. Как мы себе льстим. Или когда льстят ему другие. Или же когда льстит ему земное преуспеяние. Вот радость тоже. От лести человек испытывает радость. Да, похватили. Говорит, как вы сегодня хорошо выглядите. Ну да, говорит, вам столько никогда не дашь. Я бы не дал вам столько лет. Да, и все. И мы уже расплылись. Уже радость испытываем. Духовная радость, извещающая спасение, полна смиренно мудрия, полна благодарения Богу, непрестанными молитвами, не насыщается осуждением и уничижением себя, изливающая в исповедание Богу, в словословие Бога, умерщвлением к миру. На самом деле, вот эта духовная радость, она вот как обнаруживается? Человек, находясь в таком состоянии, не может не хвалить Бога, не может говорить «Слава тебе, Господи!» Но вот само рвется оттуда «Слава тебе, Господи!» изнутри. Вот это духовная радость. Она предощущение вечной жизни. Она живое познание Бога. Это радость. Врата Господня – благодатное смирение. То есть, что для того, чтобы войти к Господу, надо, значит, приобрести вот это смирение благодатное. Когда отверзутся перед умом эти врата божественной правды, он перестает осуждать ближнего. Видим? Вот если мы с вами перестали осуждать ближнего, значит, у нас перед умом открылись врата божественной правды. А теперь зададим вопрос себе. Ну-ка, открылись у нас эти врата? Ага, когда последний раз мы с вами не осуждали? Да? Проще, наверное, вспомнить, когда не осуждали. Потому что постоянно то того, то этого. Памятозлобствовать на него, на ближнего перестаем. То есть это обиды, во, злопамятство. Хожу и помню. Он мне гадость сделал. Несчастный. Я обиженный, на самом деле злопамятный. Обвинять его и обстоятельства. Ведь мы постоянно виним всех окружающих, даже на исповеди. Не каются, обвиняют. Приходят жаловаться. Мне и то сделали, и это сделали. Я тут не выдержу. И обстоятельства еще. Да? Перестает оправдывать себя. Когда мы с вами не оправдывались. Когда у нас было, чтобы мы сказали, да, все справедливо, прости, больше не буду. По пальцам пересчитать можно. Мы обязательно в свое оправдание что-нибудь говорим. Значит, закрыты у нас врата перед умом. Познает во всем совершающемся непостижимую правду Божию. И потому отвергает свою правду как мерзость. Этими вратами входит человек чистой молитвой и духовным видением пред лице Божие. Бежим, бежим убийцы нашего греха. Бежим греха не только смертного, но и простительного, чтобы он не обратился от небрежения нашего в страсть, низводящую в ад наравне со смертным грехом. Видим, на что указывает святитель. Чтобы мы с вами бежали от простительного греха, потому что если мы в нем навыкнем, это будет страсть. Раз переел, два переел, все обжорство, то есть чревобесие. И наравне чревобесие уведет так же, как и человекоубийство, туда же. Беда получить сердечную язву страсти. Беда получить язву. Язва на самом деле. Знаете, вот мы язву двенадцатиперстной, мы ее чувствуем. Мы ее так врачуем, все переспросим. А ты, говорит, пробовал алоэ с медом? Да? О, говорят, помогает. А, вот тут нас так... Все, мы регулярно лекарства, все. Но вот эта язва, сердечная страсть, ну, не совсем не заботимся о том, что ее врачевать. Совсем ходим с этой язвой, она нам страдания доставляет, а мы ее ходим, леем. Иногда еще в ней еще колупаемся, чтобы побольнее было, да? В некотором женском монастыре жила при игумене ее племянница, прекрасная собою по наружности и неукоризненного поведения. Все сестры любовались и назидались ее ангеловидностью и необыкновенной скромностью. Представляете, такая девица, да? Ангелок ходит. Она скончалась. Ее похоронили торжественно, в твердой уверенности, что чистая душа ее воспарила в райские обители. Огорченная разлукой с нею, игуменя предавалась непрестанной молитве, усиливая эту молитву постом и бдением, и просила Господа, чтобы он открыл ей, какой небесной славы удостоилась ее племянница в лике божественных девственниц. Однажды, когда игуменя в келине тишине ночи стояла на молитве, внезапно расступилась земля. Под ее ногами и клокочущая огненная лава потекла перед взором молившейся. Вне себя от испуга она взглянула в открывшуюся пред ней пропасть и видит среди адского пламени свою племянницу. «Боже мой!» — отчаянно воскликнула она. «Тебя ли я вижу?» «Да», — со страшным стоном произнесла погибшая. «За что же это?» — с горестью и участием спросила старица. «Я надеялась видеть тебя в райской славе, в ликах ангельских, среди непорочных девиц Христовых. А ты за что это?» «Горе мне окаянной», простонала мучившаяся. «Я сама виною вечной моей смерти в этом пламени, непрестанно пожирающим, но не уничтожающим меня. Ты хотела видеть меня, и Бог открыл тебе тайну моего положения». «За что же это?» — снова сквозь слезы спросила игуменя. «Зато», — отвечала мучившаяся, — «что я, ввиду вашим, казалась девственницей, непорочным ангелом, а на самом деле была не то. Я не осквернила себя плотским грехом». Видите, плотски она себя не осквернила. «Но мои мысли, мои тайные желания и преступные мечты свели меня в гиену. При непорочности моего девичьего тела я не умела сохранить в непорочности мою душу. Мои мысли и движения сердечные за это предано муке. По неосторожности моей я питала в себе чувство сердечной привязанности к одному юноше, услаждалась в моих мыслях и мечтах представлением его прекрасного вида и соединением с ним. и, понимая, что это грех, совестилась открыться в нем духовнику при исповеди. Вот многие себе готовят ад через вот это ложное стеснение. Как я ему скажу? Ну, правильно, как приду к врачу и разденусь? Ну, вот то же самое безумие, когда человек стесняется на исповеди открыть то, чем его бесы губят. Следствием порочного услаждения нечистыми мыслями и мечтаниями было то, что по кончине моей святые ангелы возгнушались мною и оставили меня в руках демонов. Вот теперь я горю в генском пламени, вечно буду гореть и никогда, никогда не сгорю. Нет конца мучению для отверженных небов. Сказав это, несчастная застонала, заскрежетала зубами, и подхваченная пылающей лавой скрылась со всем видением отзоров игумени. «Должно хранить душу и всячески ее блюсти, — говорит святой Макарий, — чтобы она не приобщилась к верным и злым помыслам. В отвержении всех этих помыслов и заключается очищение себя от всякой скверны плоти и духа». Вот мы во втором послании к Коринфянам читаем, что человек должен очистить себя от всякой скверны плоти и духа. Итак, в отвержении вот этих помыслах нечистых и заключается очищение от всякой скверны, плоти и духа. Понятно, что если мы помысел не примем, скверный, уже не важно, блудный, жадный, корыстный, ненависти, мы не оскверним ни душу, ни тело. Итак, самая главная борьба у нас в помыслах идет. Значит, помним, что сами отогнать не можем. Господи, это бесовский помысел. Господи, отгони. Проговаривать это надо. То есть надо молиться. Господи, отгони, это не мое. Это бесовское. Господь тут же отгонит. Знай, что и в тайне души соделывается действием непотребных помыслов растления и блужения, по слову великого апостола: «Аще кто храм Божий растлит, растлит того Бог». Все. Растлили себя худыми помыслами. Бог растлит. Как должно хранить тело от видимого греха? Так должен хранить душу, эту невесту Христову, от непотребных помыслов. Еще раз обратите внимание. Будем же надзирать над своими помыслами. Ну, так внимательно. Боримый, какой бы ты ни была страстью, должен тщательно противиться ей, сказали отцы. Приведем пример блудную страсть. Брат был борим блудом и пошел к старцу, прося его, чтобы он помолился Богу об освобождении его от брани. Старец жалился о брате и молился о нем Богу в продолжении 7 дней. Когда на 8-й день брат, по данному ему приказанию, пришел к старцу, то старец спросил его: «Брат, как твоя брань?» Он отвечал: «Отец, мне нисколько не сделалось легче». Старец, услышав это, удивился. Ночью он начал опять молиться о брате. Тогда предстал ему дьявол и сказал: «Поверь мне, старец, в первый день, когда ты стал молиться Богу за него, я тотчас отступил от него. Но он имеет собственного беса и собственную брань от гортани и чрева своего». От гортани и чрева своего. «Уж в этом я не виноват. Он сам себе причиняет брань тем, что ест, пьет и спит без меры, сколько хочет. По этой причине брань беспокоит его. Вот наш с вами сон, сколько хочу». Вот милость Божия – это такая радость, что нет возможности спать сколько хочу, что надо подниматься и идти. Вот человек, когда достигает пенсионного возраста и выходит на пенсию, если не работает, вот тут уж бес набрасывается в полной силе. А тут вот по милости Божией, пока еще работаешь, деваться некуда. Не мытьем, так катанием выкарабкиваемся. Боримый блудной страстью, какому-либо лицу должен всячески удаляться собеседованные с ним и сопребывание. То есть, если испытываем какую-то блудную брань какому-то человеку, значит, не вступать в беседы и не спребывать с ним где-то. Ну, помним, что сидение с глазу на глаз – это прямой путь к блуду. Прикосновение даже к одежде его и обоняние его. То есть, не принюхиваться и не притрагиваться. Не хранящий во всем этом совершает страсть и любодействует помыслами в сердце своем, сказали отцы. Таковой сам возжигает в себе печь страстей и вводит в себя, как зверей, лукавые помыслы. Сам завел, сам виноват, не будет нам пощады. Ощущения наши находятся под влиянием помыслов, возникающих в нас самих, и приносимых нами духами злобы, врагами рода человеческого. Видим, еще раз, какие помыслы, такие ощущения. А приносят и бесы, а мы открываем ворота и запускаем. То обуревает нас печаль, то возмущены мы гневом, то увлечены сладострастием, то восхищены тщеславием и гордостью. Этот ветер, напор помыслов, часто бывает так силен, что не находим средств противиться ему. Теряемся, приходим в уныние, отчаяние, приближаемся к погибели. То есть, видим, настолько бывает напор помыслов, что не устоять. И никуда не деться, никак назойливые мухи обрушиваются. И человек что? Приходит в отчаяние, уныние. Брат сказал Авипимену: «Мне очень докучают помыслы, я бедствую от них». Старец вывел его из кельи на воздух и сказал: «Распростри полы своей одежды и удержи ветры». Брат отвечал: «Не могу этого сделать». И сказал ему старец: «Если не можешь сделать этого, то не можешь возбранить и помышлениям, чтобы они не приходили, но твое дело противиться им». Мы не можем противиться тому, что бес в нас вкладывает худые помыслы. Не можем этому. То есть мы не можем им запретить, чтобы они в нас входили, но противиться им можем. Вот это запомнить, это в нашей силе. Противиться тем помыслам, которые в нас приходят. Еще раз, сами не в состоянии, надо Бога призывать на помощь. Господи, помоги, Господи, отгони. Что сказать в утешение всякому понявшему, что он и наружную жизнью, и жизнью духа ходит по волнам моря? Вот что нам сказать в утешение, нам, ходящим по этим волнам, как по жизни наружно, так и внутри по этим волнам чувств, которые беспрестанно, беспрерывно в нашем сердце плескаются. Скажем, что он ходит по повелению Бога своего. По этому повелению ходил в наставление наше святой Петр и не утопал до того времени, до которого твердо видел, что он действует по повелению Божьему. Итак, если мы с вами поймем, что мы ходим вот здесь, по житейскому морю, и по морю наших чувств в сердце, по повелению Божьему, Господь сказал: иди, мы идем. Идем. Да? И видим, до того времени, пока Петр верил, он не тонул. Вот если мы будем верить, что Господь мне повелел через пройти через эти все, через помыслы, которые, то есть борьбу с ними, через эти невзгоды, неудачи, которые бывают здесь в жизни, если мы верим, что Господи, Ты сказал идти, я иду, мы не тонем. Вот как Петр не тонул. Человеки немощны. В утешении и научении немощных попустилось святому Петру поколебаться в вере и подвергнуться опасности. То есть, чтобы нам иметь утешение, когда мы тонем здесь, помни, что и Петр тонул, и он тонул. Когда веру в Бога заменяет соображения человеческие, тогда бедствует человек в волнах житейского моря. То есть, если у нас с вами соображения человеческие, а не божеские, то есть не по закону Божьему, тогда мы начинаем бедствовать. Он бедствует. Способов человеческих к выходу из затруднительных обстоятельств он не видит. А воспоминание о Боге вкрадывается, обкрадывается непостижимым забвением. То есть, видите, когда человек начинает тонуть, то не видит выхода. Все, кажется, все рушится, все, кризис, работы нет, затопление повысили и так далее. Все, выхода, кажется, нету. И начинаем мы с вами тонуть. Почему? А вот забыли о Боге. Господь сказал, иди, иду. Кризис по кризису пойду. Все, Господи, ты меня проведешь. Апостол Петр, начавший утопать, возопил ко Господу. И мы из среды отовсюду, окружающих нас, из стеснительных обстоятельств, принудим себя вспомнить о Боге. Видим, как говорит святой. Принудим себя вспомнить о Боге. То есть мы себя понуждаем, заставляем вспоминать о Боге. Помним, что Царствие Небесное, оно нудится. То есть мы и нужницы обрящут его, да? То есть те, кто себя понуждает на все доброе, в том числе и на призывание Бога, вот тот унаследует Царство Небесное. То есть мы понуждаем себя. Обратимся к Богу с усердной молитвой о избавлении. Избавление не замедлит. То если будем просить, избавление не замедлит. Оно придет, и всякий, увидев его, услышит в совести короткий голос, кроткий голос обличения, маловерия, по что усомнелся еси. То есть, почему сомневался маловер? Ведь на самом деле, сколько раз мы с вами попадали в очень затруднительные ситуации, когда казалось, нет выхода, нет. И Господь самым непонятным образом вдруг выводил из этого состояния. Все разрешалось как бы самой. Вот этот узел развязывался. Так даже мы вроде и усилий-то не прилагали. Господь, Он всемогущий, Он все может, все, всемогущий. И всеведущий, Он все знает. Поэтому, значит, если мы завопили, что отчаиваться, что унывать? Ты, Господи, все устроишь, ты развяжешь. Да? Искушения необходимы для нас, нужны для нас искушения. Помним, мы не говорим, Господи, отыми от меня искушения. Нет. Что мы просим? Господи, укрепи меня в искушениях, укрепи. Они попускаются нам промыслом Божьим, чтобы мы, угнетенные ими, прибегали к забытому нами Богу, опытно познали Его. То есть, вот эти искушения на, чтобы мы вспоминали о Боге. Правда, на самом деле, когда пьем, жируем, нам Бог не нужен. Как искушение, все, побежали в храм свечки ставить, чтобы деньги были. Да? То есть, моментально храм наполняется теми, которые мы видим первый, может, последний раз. Но они уже в храме, все. Они уже свечки, говорят, кому тут поставить свечку. Сказали, Николаю Угоднику надо поставить, Пантелеймону, еще кому-то. Да, забыли кому. Вот сейчас три свечки поставишь, и все исправится, да. Такая. Призови меня в день скорби твоей я, увещевает Бог скорбящего. И измутя, прославивши мя. Прославишь меня, то есть познаешь меня опытно, познанием живым, уверуешь в меня живою верою. То есть, когда мы опытно видим на опыте, то есть на своем опыте, видим, как Господь нас спасает, мы Его прославляем. Познаем познанию мертвому по букве. Я представляюся как бы несуществующим. Утопающему Петру подал Господь руку, чтобы спасти его. Чтобы извлечь нас из затруднительного положения, является действие промысла Божьего. То есть, видим, Петру, он физически подал руку и вытащил его. А для нас рука Господня, которая вытаскивает, это промысел Божий. То есть, если помню, что Господь о нас промышляет, то есть, Он все о нас знает, все, и думает за нас, и думает о нас, и думает, как нас спасти. Вот если это верим, это вот «Господи, помоги». Все, промысел – это рука Его. Приняв престол епископской, святой Лев принял на себя все труды, соответствующие новому его сану. Он заботился о сиротах, нищих, вдовицах, больных, странных, питая и одевая их насчет церковных имений, и врачевал недуги и своими молитвами. Ну вот, рукоположили в епископа Льва, и он стал заботиться о народе. Он был милостивым отцом к своим чадам и верным пастырем своего стада. Но для бесов и их служителей он был страшен, как лев для волков. В одни его в Катане, город Катана находится на острове Сицилии, был некий волк по имени Элидор. Он был сыном верующих во Христа и благочестивых родителей. И сам был посвящен святым крещениям. Но потом тайно отвергся от Христа и стал служить бесам. Научившись от одного иудеянина волхвованию, таким образом он считался христианином, но на самом деле был язычником, служителем бесовским и великим волхвом. Нисколько не лучше того древнего волхва Симона, которого своей молитвою предали смерти святые верховные апостолы Петр и Павел. Ну, помним Симона Волхва, мы разбирали его кончину, его деятельность, когда рассматривали жития апостола Петра. Так вот, видим, что этот волх был подобен тому Симону. Во всем был подобен ему и Элидор. Совершая удивительные волшебные чудеса, он через свое внушение достигал того, что людям казалось, будто по сухой земле на пути их, на путях и стогнах текут реки, так что граждане обоего пола, обнажившись среди города, переходили, как им казалось, реку. Вот сидит волхвует колдун, и людям кажется, что идет, что разлилась речка. Значит, вот как описывается этот момент в другом жизнеописании льва. Женщина видит, что идет, видит, что вода. Она начинает приподнимать юбку. Вода вроде выше-выше поднимается, она выше-выше, вот она уже обнаженная идет. А он сидит и насмехается, наслаждается этим зрелищем. Мужчины тоже так же поступали, да? Тоже обнажались, а народ другой, который смотрит на них, ну, ненормально, идут и раздеваются. Да? То есть вот такое надругательство творил бес над людьми. У нас сейчас это женщины творят добровольно, да, казалось бы. Но на самом деле по бесовскому наущению ходят с голыми пупками по городу, да, сами обнажились. И юбки подняли до такого размера, что они превратились в набедренные повязки и прочее. То есть понятно, кому служат люди, которые одеваются таким образом, как апостол сказал, хуже, чем раздетые. Камни он обращал в золото, но лишь на малое время. На торжищах волхвованиями своими он причинял купцам большие убытки. Благородных девиц, дочерей честных и сановитых граждан, он своим волшебством так возбуждал к плотскому греху, что они, забыв стыд, оставляли свои кровы и родителей, и ради любодеяния бегали по различным местам. Вот тут этим девицам побежать бы на исповедь. Не по разным местам, а на исповедь. Без бы отошел. Но нет. Когда же Игемон Луций сделал донесение о нем царям Льву и его сыну Константину Багрянародному, то цари послали повеление взять его. Но Илиадор сам отдался в руки людей, искавших его. Он сел с ними на корабль в Катании и в тот же день пристал к Царьграду. Вот представляем, южнее Италии находится остров. И вот по всем морям за один день аж в Константинополь проплыл. Чудо такое, да, казалось? Проплыв в один час такое расстояние. За час, не за день, за час. Явившись перед царями, он был осужден ими на смерть. Но тотчас же на царских глазах стал невидимым и опять появился в Катане. Будучи вторично призван в Царьград и осужден на усечение мечом, волк снова стал невидимым в то самое время, когда воин поднял меч над его головою. Сильно взмахнул им, так что меч ударил только по воздуху. И опять этот чародей очутился в Катане. Часто убеждал его святитель Христов Лев отстать от таких злых дел и, раскаявшись, обратиться к Богу. Но нельзя было уговорить Элидора, как нельзя сделать белым Эфиопа и твердый камень обратить в мягкий воск. Понятно, что он возомнил себя непобедимым. Вот этот Элиадор возомнил, что ему никто ничего причинить не может. Так его бесы носят. С одного места мгновенно переносили на другое место. И так далее. Нечестивец не только не исправился, но задумал и еще большее зло. Он простер своего волхвования на самого архиерея Божия, желая своим волхвованием насмеяться над ним. Однажды, в торжественный день одного праздника, святитель в присутствии всего народа совершал со всем своим причтом в церкви божественную службу. В храм вошел волк Илиадор, как лицемерный христианин, и начал тайно совершать свои волхвования. Через них он достиг того, что одни из народа стали топать в церкви, словно лошади, ногами и рычать, подобно зверям. Другие стали неудержимо хохотать, а иные стали гневаться. Волк же хвалился, что сделает еще то, что и сам епископ со всеми своими пресвитерами, клириками, прекратив служение, будет тут же скакать и плясать, как будто под звуки музыки и органов. Ну вот видим, когда у нас в храме возникают недобрые чувства, ненормальные, не соответствующие тому, что происходит в храме, понятно, кто в нас наводит, бесы наводят это. Мы помним, что волхв — это только орудие в руках бесов. Да, он действительно, по их наущению, он делает там что-то. А вообще, можно ни одного волхва не быть в храме, но люди предаются разным нездоровым ощущениям, помыслам. Через помыслы бесы возбуждают. Еще раз, как надо бояться вот нездоровых чувств во время молитвы. Неважно, в храме, дома, где бы мы ни находились. Помнить, что это бесовское воздействие на нас. Святитель Божий, уразумев помышления Илиадора, преклонил колени перед престолом Божиим и, усердно помолившись, встал, вышел из алтаря и, взяв своим амофором за шею волшебника, связал его и, ведя его затем из церкви на середину города, повелел народу, чтобы тотчас же принесли побольше дров и развели бы сильный огонь. Видим, он амофор, вот это амофор, у которого епископ находится на плечах, это символ епископской власти. И понятно, что он не самим амфором, он амфор накинул, но связал это беса благодать Божия, которой он не мог противиться. Поэтому как собачонку вывел его на площадь. Когда его приказание было выполнено, святой расспросил Илиадора о всех волхвованиях и чародеяниях. А после того, держа его связанным своим амафором, вошел с ним в огонь. И, находясь среди пламени, держал его и не покидал свое место до тех пор, пока нечестивый волх весь не сгорел. После этого архиерей Божий Лев, возвратившись в церковь, докончил божественную службу. Это преславное чудо всех привело в ужас, ибо, держа в пламени волхва, сам святитель не только не опалился в огне, но даже огонь не коснулся его святительских облачений. Роса Духа Святаго окружила его в пламени и защищала от попаления. Слух же прошел по всем концам земли. Цари, узнав о таком чуде, призвали святого и с великой честью к себе в Царьград, и, припав к его честным ногам, умоляли его помолиться за них. Ничтожно потрясение скорбями, предоставляемыми ими богопознанием. Видим, вот эти потрясения и скорби, которые нам вот здесь доходится пережить, они ничтожны по сравнению с тем, что мы получаем от познания Бога. Томление в скорбях кратковременно. Существенное познание Бога, соединенное с усвоением Ему, есть сокровище, вечный залог всех вечных благ. Видим, недолго народ там от этого волхва страдал, претерпели скорби, закончилось чем? Восстановлением правды Божией. Точно так же должно поступать, когда восстанет на тебя буря душевная, когда возьмутся и нарушится спокойствие сердца помыслами греховными. Помыслы эти облекаются наиболее в праведность, старается всячески обольстить человека. Видим, бесхитрый. Он иногда вот эти скверные помыслы обращает как бы в праведность. Ну вот, скажем, мы человека начали, пришли помыслы о том, что человек делает не то и не так, и мы начали его укорять. Ведь на самом деле не увещевать, не просить, а укорять. И помыслы нам внушают, ну мы же правду говорим, он же на самом деле так делает. А не чтобы помолиться за него, да, и сказать: Господи, прости, я перетерплю, а ты его не накажи. А если сказать, то как? В духе кротости. А у нас с вами какая кротость? Мы шашку наголо, и все. И тут же все объясним человеку, что мы о нем думаем. Да. Но познаются по производимому ими смущению, по отъятии им мира сердечного. То есть, если у нас помыслы, даже самые праведные, но отнимают сердечный мир, простите, это не от Бога, это бесовское. То есть, если помыслы отнимают сердечный мир, запомнили, да? Это вражья. Ужасная буря страстей. Ужаснее она всех наружных бедствий. Бедствие внутреннее опаснее внешнего. Помним, что апостол, скажем, и в пучине морской пробыл, остался живым. Лев зашел в огонь и вышел живым. А вот внутренние – это погибель, вот эти бури. Помрачается во время видимой бури солнце облаками. Помрачается разум, закрытый густым облаком помыслов во время бури сердечной. Ну вот как здесь облачность, так у нас облачность разум помрачает. То есть человек становится неразумным. Забывается наставление Священного Писания и святых отцов. Ладья душевная заливается волнами различных страстей. Вот приходит человек и говорит: вот, батюшка, вы знаете, вот то и то было, вот я вот так и так. Так надо же было сказать: Господи, помоги вот здесь то и это сделать. Да я знаю, батюшка, а что не говорила? А я забыла. Понятно. То есть мы знаем, знаем, но враг похищает. Вот волнами вот этими заливает. Не действует благотворно ни беседа с друзьями, ни душеназидательное чтение, то есть ничего не спасает. Душа, переполненная мутной влагою, ничего не приемлет в себя. Единственным средством спасения остается усиленная молитва. Подобно апостолу Петру, должно вопиять от всей души ко Господу. «Воззовет ко мне, — говорит Господь, — и услышу его. С ним есть в скорби. Изму его и прославлю его. Долготою дней исполню его и явлю ему спасение мое». Это Псалом, помним, 90-й, да? Какое утешение обетование? Какое утешение? Изму его и прославлю его. Какое нам с вами утешение? Что же мы забываем? Что мы забываем? Сколько? Ведь на память все знают 90-й псалом. Все знают на память. Да? Во заметками услыши его. А мы не верим, что слышит. А если бы верили, что слышит, разве бы унывали? Разве бы отчаивались? С ним есть в скорби. Рядом он стоит в скорби. Забываем. Так псалом, колебания воздуха. Поминая имя Бога в суе. Говорим и не отдаем отчета, что говорим. Прославлю его, долготою дней исполню, явлю ему спасение мое. Вот сказал это, и все. И внутри должен быть покой. А если его нету, значит, у нас нет веры в то, что мы произносим устами. Какое утешительное обетование! Когда Господь утишил бурю, тогда сущий в корабле, пришедший, поклонившийся ему, глаголище: «Воистину Божий Сын еси». Когда утишится сердечная буря, то призывание Господа, от призывания и отступят возбуждавшие ее ветры, бесовские помыслы, тогда помышления души воздают поклонение Сыну Божию, воздают его поклонением духовным и исповедует его. Видим, итак, вот эти ветры, которые возбуждают бурю в сердце, это бесовские помыслы. Не будем смущаться, когда увидим в себе восстание страстей. Еще раз, не будем смущаться, когда увидим восстание страстей. Как обыкновенно смущается этим неведение себя. То есть те, кто не понимают, не видят, что происходит, они смущаются, когда наступает скорби, а мы не смущаемся, все. Мы подвержены грехом, и страсти сделались нам естественны, как естественно недугу различные проявления его. Да? То есть, если, скажем, у нас камни в почках, то время от времени у нас там понятно, что делается, да? То есть проявление – это вот эти боли там и прочее, да, от камней. Ну вот, а так и страсти. Когда они есть, то естественное проявление этих страстей. При восстании страстей должно немедленно прибегать к Богу молитвою и плачем, с твердостью противостоять страстям и в терпении ожидать заступления Бога. Некий старец подвергся тяжкому искушению от помыслов. Искушение продолжалось 10 лет. 10 лет! 10 лет человек терпел, да? А он пришел уже в отчаяние и говорил сам себе: «Погубил я душу свою, как решительно погибшись, возвращусь в мир». Все, ну что мне терять? Нечего, все уже, да? Погиб. Когда он пошел в мир, был ему голос: 10 годами своей борьбы ты увенчан. То есть 10 лет венцы получал. Пока мы боремся, мы получаем венцы. Все, запомни, для венцом нам Господь это дает, эту борьбу. 10 лет. Возвратись в свое место, я избавлю тебя от всякого злого помышления». Возвратившись немедленно, он пребывал в прежнем монашеском подвиге, не должно отчаиваться по причине борьбы, причиняем нашествием помыслов. Еще раз, не должно отчаяться, воевать надо, а не отчаиваться. Если противимся ревностно помыслам, то борьба с ними сплетает нам светлейшие венцы. Понятно? Награда такая будет, что мы себе представить не можем. Мы вот здесь на земле той награды, которую получают на небе, представить не можем. У нас ума с вами их не хватит и ни одного воображения. Потому что представить того, что не видел и не чувствовал, невозможно. Страсти стужают не только тем человеком, который находится во власти их, но и преуспевающим в добродетели. Всех страсти берет, всех. Это совершается по попущению Божию, чтобы пребывание в добродетели не послужили для слабого человека причиной превозношения и гордости. Вот видел уже у себя праведником, получил скорбь, хлебнул вдоволь, сказал, все, Господи, все, понял, кто я есть на самом деле. Да? То есть, врачевство. Нередко после продолжительного покоя восстает страшная буря. Считавший себя в безопасном пристанище внезапно оказывается на открытом кипящем волнами море. Бесстрастие человеческое тогда может быть полезным, безопасным, когда тело уляжется в гроб. Итак, бесстрастие человека тогда может быть признано безопасным, когда тело уляжется в гроб. Вот тело легло в гроб, все, тогда у нас будет бесстрастие. Тогда оно безопасно. А душа оставит этот мир, наполненный обольщением соблазнов обмана. Видим, чем мир у нас наполнен? Обольщение, соблазн, обман. А мы еще участвуем в этом обольщении сами. Обольщаем людей. «Спасены, Господи, погибаем!» Вопияли Спасителю мира при другом плавании по морю ученики Спасителя, разбудив его, когда поднялась на море великая буря. Когда ладью заливало волнами, а Спаситель покоился сном. Теперь так, вот что значит сон Спасителя на корме? Сном Спасителя изображается наше забвение Бога. То есть, когда мы попадаем в бурю и начинаем тонуть, забываем, что у нас на корме-то Господь. Позови его. Так мы нет. Искушение умножается забвение. Вспомянутый и призванный на помощь Бог запрещает ветром и морю. Всеблагий, всемогущий, он доставляет тишину велию всякому вспоминувшему и призывающему его на помощь во время скорби. Аминь. Итак, усвоили, что наша с вами беда в том, что мы не призываем Бога. Отсюда многое претерпеваем. Вот расстанемся сейчас на каникулы, да? И будем иметь задачу прийти к октябрю, к следующему занятию, уже поборов себе страсти, уже научившись управлять помыслами, призывать Бога на помощь и вот в таком роде, чтобы не зря мы с вами ходили здесь и слушали, чтобы то, что слушали, воплощали. Ну вот, староста сейчас, у нее объявления есть некоторые.